Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Прекрасная светлая студия радио «Вера» на Андреевской набережной. Прекрасная ведущая Алла Сергеевна Митрофанова.
Замечательный Александр Ананьев.
И в эфире программы «Семейный час». Сегодня мы хотим поговорить об актуальном. Вот как раз, когда суета первых осенних школьных дней как бы немножко спала, все вошли в какое-то нормальное русло, и вот как раз в эти дни родители начинают задумываться над тем, а что дальше? Особенно, когда ребенок в 10-11 классе, в 9-м. Некоторые начинают задумываться об этом уже во 2-м, в 3-м классе. Ну, скорее вот для старших классов это актуально. А что делать дальше? Куда моему ребенку идти дальше? И вот здесь возникает очень важный момент. Я, как человек скорее неофитского, неумного, но пылкого склада, сказал бы, а чё вы паритесь? Расслабьтесь. Господь укажет путь, Господь укажет дорогу. Не надо решать за Бога, не надо брать на себя роль Бога. Не потяните. Не надо пытаться выковырить из ребенка изюм, как из булки, изюм пристрастия к химии, к медицине, к технике, к спорту, к фигурному катанию. Не ваша забота. Господь обязательно направит, Господь обязательно укажет.
Провокационно как-то ты.
Я абсолютно серьезно. Вот спроси меня, Саш, а ты в 9 классе знал, что ты будешь работать на радио «Вера»? Ты хотел в 9 классе работать на радио «Вера»?
Однако твои родители создали для тебя все условия.
Ты спроси.
Когда ты был в 9 классе, радио «Вера» еще не было. Откуда же ты мог знать, хочешь ты там работать или нет?
Я вообще не понимал, что вот так вот можно, понимаешь? Что мы можем сделать, когда ребенок в 9 классе? Что?
Создать ему условия для развития его талантов, что и сделали блестяще твои родители.
Опять же, они просто не мешали.
А это
они
уже во многом
мешали.
Создать идеальные условия. Но
там,
а потом
не
тебе
было
кажется,
семейного
что они
совета,
мешали.
Что родители сели так на кухне и подумали, так, Александр, давай-ка мы создадим тебе условия, чтобы ты работал там на радио
Сашенька,
«Вера» и ходил в храм и вообще... То есть...
Ты забываешь, мы же с Натальей Валентиновной, с твоей мамой, общаемся между собой. И то, что тебе кажется, они мне просто не мешали, я-то знаю, как оно было на самом деле. Как трепетно и тонко. Они просто очень тонкие люди. Естественно, никто тебе ничего в лоб не говорил. Но как они вглядывались в тебя, как они советовались с педагогами, как она переживала вот там музыкальные твои занятия, гениальные способности, как там, что говорили в музыкальной школе и так далее. Все это просто...
И что-таки они говорили про меня в музыкальной школе, Алла Сергеевна? Я не имею отношения к музыке никакого, понимаешь? А ведь столько силу грохал на это сольфеджио. И что оно мне дало? Да ничего. Друзья, сегодня мы говорим о том, как помочь детям найти свой путь, увидеть и раскрыть свои таланты, обрести свою профессию в 9 классе, искать свой путь или следовать по стопам родителей. Вера и Бог могут ли быть одними из составляющих в выборе профессии? Или, может быть, от лукавого все это? И надо просто довериться Богу и молиться, и все будет хорошо как-то само собой. Об этом и многом другом мы хотим поговорить сегодня с нашим дорогим собеседником, которого мы уже 10 минут не можем представить, заболтавшись. Настоятель храма трех святителей в Раменках. Отец, напомните, сколько?
Десятерых
детей, протоиерей Александр Никольский. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Вы можете выбрать профессию всем 10 своим детям?
Уже 6-й раз этим занимаюсь.
Здрасте. Сами?
Ну, как-то вот я в этом тоже участвую.
Расскажите.
Конечно, я не думаю, так, у нас сантехника плохо, будешь сантехником.
Ну, кстати, достойнейшая профессия. И люди, которые хорошие сантехники, ну, они просто на вес золота.
Конечно.
У нас во Владимирской области сантехники зарабатывают порядка 350 тысяч в месяц. Ну, это вот так просто. Причем вольные сантехники, они с руками их отрывают, и, в общем, найти хорошего сантехника.
Хорошие специалисты,
сложно,
да. Они на вес золота, да? И люди готовы приглашать их, платить им, чтобы они сделали достойно в доме все необходимое. Да, дорогого да, стоит.
Да. Вы знаете, дело в том, что это задача, долг родителя помочь ребенку найти себя. Ребенок сместил то, что он ребенок, ему он очень трудно осознает какие-то вещи, иногда его, извините, заносит не туда совсем. Вот, то есть он там может выбирать то, что у него вообще способности нету, но ему как его там товарищ сказал. Mm-hmm. А способности у него совсем нету. Ну, вот он как, знаете, за компанию, там, знаете, там в этом возрасте особенно это действенно на детей, да, там.
Отец Александр, простите, а вдруг у него есть способности? Просто вот они еще не раскрылись.
Вот, вот это надо и попытаться, по возможности, конечно, очень трудная задача для родителей. Помочь ребенку понять, какие у него способности. Ну, хотя бы гуманитарий он или, так сказать, там, математик какой-нибудь, физик, да, хотя бы вот на таком уровне. Хотя, например, мой сын, он гуманитарий, а я сейчас думаю, не сделал ли ошибку, что я как-то вот больше туда как подтолкнул, потому что он удивительно может выражать свои мысли, формулировать. У него прям какой-то вот очень такой, так сказать, ум. Он сдал математику на 72 балла специально, вообще к ней не готовясь. Он, в принципе, не репетитор, ничего просто зашел. Тогда было, можно было, еще можно было сдавать по желанию. Он зашел и сдал. На 72 балла. Там же вот в это время девочка сдавала, она готовилась репетитором 3 года, она сдала на 67. Угу. Вот. Я так думал, что-то я вот у него там, может, надо было в математику пойти. Но это ладно, к слову. У него,
конечно,
то, что он...
а потом IT. Это же да, она... золотые горы.
Вот только не надо по золотые горы. Это, конечно, понятно, что надо человеку средств существования, но вот... То есть тут что? Какая опасность у родителей? Что я тоже наблюдаю иногда. Ну, человек, например, хотел стать ученым, художником, музыкантом, но у него в силу каких-то причин не сложилось. И он тебе туда пихает своего ребенка. Там хочет он, не хочет, вот ты давай иди вот эти художники, музыканты, айтишники, там еще что-то. Это как бы продолжение самого себя, самореализация себя, а не ребенка. Вот это, к сожалению, бывает. Вот надо, чтобы все-таки найти... А какие способности у ребенка, нащупать их. Ну, это учеба в школе помогает, естественно, да. Хотя не всегда предметы в школе, они соответствуют способностям ребенка тем или иным. Это не строгая корреляция, к сожалению, бывает. Бывает, что зависит от учителя. Хороший математик, они там все математики в классе. Ну, в смысле, преподаватель. Хороший там еще кто-то, и они там все оттуда. Поэтому надо все-таки попытаться нащупать. И тут, конечно, надо молиться и думать, вот, чтобы вот все-таки помочь ребенку определиться с выбором своей профессии там, в 9-11 классе.
Ну, кстати говоря, сейчас возможностей для примерки профессии на порядок больше. Есть самые разные, там, не знаю, имажинариумы для детей, куда вот можно прийти, попробовать то, все, 5-10. Есть и бесплатные программы. Причем бесплатно это не всегда значит, что это там плохо. Пожалуйста, там нацпроект образования. Слышали? Мы вот просто сейчас вглядываемся, что у нас есть из тех ресурсов, которые за счет государства в открытом доступе для людей, и просто сами удивляемся.
Да, иногда значит... вот у меня Василиса хотела, она сейчас педагог и психоневролог, нейропсихолог. Вот, она хотела пойти в ветеринар. И было достаточно одного дня работы в ветклинике нашей Нигерёвской, чтобы она поняла, что она не ветеринар. Mm-hmm. Потому что это только чисто такая, знаете, какая-то абстрактная мечта. Она пошла с своей подружкой, которая, кстати, стала ветеринаром потом. Они поработали, подружка дальше стала работать, а она поняла, что вот эти mm-hmm. собачки, кошечки, все эти там, эти, все приемы это ветеринарные. Не ее, она совсем другой человек. Вот, поэтому, конечно, надо попробовать. Но, знаете, все-таки тут еще один момент, то, что он произвещал в теме нашего... сегодняшней беседы, все-таки понимая, что вот надо ребенка поделиться и так далее, подобное, но не забывать о его духовном воспитании. То, что я тоже наблюдаю.
Вот, вырастить из человека человека, а профессионалом он станет сам с Божьей помощью.
Ну, в 11 классе уже поздно человеком растить уже все, что выросло, то выросло.
Что возраст взросления сейчас от 27 до 35 лет.
Ну, да, я думаю, что и 50 лет сказать тоже будет
неправда. Никогда не поздно выпороть мужика.
Да.
С какой, Сашенька?
У нас это в истории было. 19 век, например. А, вот.
Да,
а ну, как раз там было телесное наказание отменено в конце.
Помогало, кстати.
Да, некоторые, по крайней мере.
Смотря так вот, в чем? В, как это сказать?
В воспитании.
Воспитывать в человеке безволие, атрофию ответственности.
Коль перед тобой страх перед грехом нет, воспитаем, выпарим, и будешь бояться воровать. Понял? Все.
Да. Ну, а потом у нас сегодня вопрос, почему у нас люди боятся действовать, принимать решения, брать на себя ответственность за свою жизнь и так далее.
Это
поколениями воспитывалось. Это поколениями.
Не боротый, потому что...
Ага, ну, конечно.
Так вот, еще раз говорю, вот, если вот надо в процессе вот этого определения ребенка не забывать ему говорить о духовных вещах. Потому что иногда ребенок, восприяв у родителей вот это «ты должен стать там достойным членом общества с хорошей зарплатой», он это воспринимает и полностью уходит туда, особенно если у него еще и таких способностей достаточно, чтобы вот, придя в тот или иной вуз, там кататься как сыр в масле, да, вот, талантливый, но их это учеба просто игра, да, то есть они, так сказать, там отличники золотые, для них это как бы все очень легко достаточно получается, ну, пусть это с трудом, конечно, определенным, но все равно. Бывает, что у него, ну, нет таких способностей, там, и качеств душевных, там, трудолюбие и так далее, да, вот, и он полностью переключается вот на это внешнее течение жизни, вот это внешние эти требования, и забывает о Боге. И я даже наблюдал, когда подростки, будучи воцерковленными, там, в 10 классе, в 11, за 11 класс полностью расцерковлялись, потому что они просто переходили вот на вот этот момент «любой ценой я должен стать достойным членом общества». И просто у них духовная жизнь вытеснялась из сердца, из души. И, ну, а потом, когда вот они поступали, занимали, перестали быть, ну, переставали быть воцерковленными людьми, естественно, родители воцерковленные это очень сильно расстраивало, потому что они на это не рассчитывали. Вот. То есть они переезжали в одну точку, забыв, что надо и о другом тоже думать и говорить. Вот, все, и второе, а люди не ну, такие, может быть, не так ценящие, может быть, Бога, хотя, наверное, все люди, скорее всего, церкви как-то, естественно, ценят церковленность, они просто чувствовали по отношению к самому себе, потому что человек меньше думает о Боге, он, значит, больше думает о своем эгоизме и, соответственно, эгоистически относится, в том числе, к своим родителям тоже. Вот поэтому вот этот момент при поступлении детей и определении их, не надо забывать о том, что первое – это основа духовная жизнь.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и наш сегодняшний гость – настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Как мне понравилось, отец Александр, то, что вы сказали относительно духовного воспитания человека. Я даже возьму шире. Мы неправильно представляем себе, что такое образование на самом деле. Образование – это научить, а помочь человеку приблизиться к тому образу и подобию, каким он был задуман. Образование. Образование – это не значит, что мы тебе сейчас вколотим в голову ненужные тебе знания, чтобы ты стал среднестатистическим офис-менеджером ближе к МКАДу, чтобы в офисе сидел и не высовывался. Нет, нет. Образование – это про другое. Образование – это научить ребенка правильно относиться к своим эмоциям. Образование – это научить ребенка правильно строить отношения с женщиной или мужчиной. Образование – это уметь любить себя. В правильном смысле, в христианском смысле этого слова. Уважать себя, потому что только если ты любишь себя, ты сможешь полюбить кого-то еще. Только если ты сможешь полюбить кого-то еще, ты полюбишь всех ближних. Только если ты полюбишь всех ближних, ты полюбишь Бога.
Ну, всех образование... ты вряд ли полюбишь, давай будем реалистами.
Но надо все равно действовать поступательно.
Ну да.
Ты не можешь полюбить Бога, если ты ненавидишь всех вокруг и презираешь самого себя. Не способен ты. А это как раз проблема образования. Наконец, образование – это способность испытывать интерес и уважать свой интерес, способность учиться, способность читать, способность обниматься. И мы вместо того, чтобы сесть с ребенком и почитать вечером вслух, или погулять и поговорить, Мы уходим в свои дела, а потом пинаем его так тапкой из другого угла комнаты. Ты уроки сделал или нет? Давай, иначе дворником будешь. Господи, да хотя бы и дворником. Но если ты будешь при этом счастлив, будешь иметь ответы на вопрос, зачем ты этим занимаешься, это же прекрасно. И вот в этом свете тема нашей сегодняшней программы «Путь после школы. Как помочь детям найти свой путь, увидеть и раскрыть свои таланты и выбрать профессию», на мой взгляд, звучит примерно так. Да никак. Оставьте в покое ребенка. Научите его быть человеком. А сантехником, менеджером, бухгалтером, летчиком, космонавтом он научится быть сам с Божьей помощью.
Да, если бы так было просто. Конечно, ну, по большому счету, конечно, правы. Если ребенку научить самому главному, он все остальное приложится. И Царь Небесный, если приложится. Но поскольку мы с вами, к сожалению, не такие совершенно родители, и наши дети тоже нам подобны, тоже несовершенны, то вот так вот, что человек вот с таким ясным сознанием увидел, пошел, все сделал, это не про нас. Даже взрослые так на это так не очень способны, а уж дети тем более.
Почему? А у Митрофанова всегда так делает.
Ну, вот, ну а...
Ой, не смеши.
Так вот, ну, значит, Алла Митрофанова, она замечательный человек и хорошо живется.
Да нет, ей просто с мужем повезло.
Вот. И вот ребенку надо помогать. Ребенку надо помогать. Вы знаете, я вам расскажу одну историю. Она совсем не образование. У меня, знаете, знакомая женщина, она, когда была молодой девушкой, она пришла к родителям и сказала, хочу замуж. Она говорит, выходи за кого хочешь, что ты к нам пришла-то. И вот она, очень интересная ее реплика, и родители меня предали. Я, конечно, вышла, но с ними за того, и потом развелась.
Подождите, а это звучало как «держите меня семеро, я хочу замуж»?
Нет, это имелось в виду, что они должны ей как-то помочь были в этом деле. Там не то, но родители были не так понятно срокавленные.
Отец Александр, так если бы они ей помогли, они бы все равно у него в итоге были виноваты.
А вы знаете, нет, она там имела в виду, что они оставили без совета, что типа вот ты выберешь и не вешай потом наш собак, этих собак на нас. Вот ты сам выбирай, и мы тут ни при чем. Это, конечно, для родителей там, да, там 13-го, 16-го, 19-го, нормальных родителей 20-го, 21-го века, это нонсенс. Брось своего ребенка в таком важном деле.
Ну, а ребенок потом, соответственно, да, за несложившиеся отношения всю ответственность переложил на родителей.
Конечно.
И сказал, что, ах, это вы виноваты, потому
поэтому
что...
Поэтому сейчас врачи вот такие, жертвы, с таким сознанием, они предпочитают не делать операцию, не спасать человека. А вдруг потом суд, а вдруг там потом еще... Пусть случай помрет, и мне же легче будет. В смысле, у меня не
но
будет
не у меня на операционном столе.
Не на операционном столе. В этом позиции есть любовь, в этом позиции есть такая, знаете, уход от ответственности.
Ну,
это
да,
уход от любви. Так родители, если они своего ребенка... Понятно, что они могут, знаете, вот там у меня пять женихов, говорит, давай сейчас выберем, кого получше, давай вот тебе, это, это. Конечно, так родителей сейчас нету современных. Но они все равно не могут снять ответственность. Ни за что. Это если они любят ребенка. Поэтому у них, может быть, не получится найти ему нормальную специальность, соответствующую его, так сказать, устрелением талантам. Ну, вот оно так потом проявится, там, к 30 годам, грубо говоря, это 40.
Кстати, как часто бывает.
Часто бывает, конечно. Вот, меня никто не готов быть священником. Я был ученым, там, инженером, математиком, там, но не священником.
А сколько вам было лет, если не секрет, когда вас руку положили?
33.
Ого!
Священники, диаконы пораньше.
Вот. Потрясающе.
Вот, в 2000 году, а я 67-го года рождения. Вот, поэтому, понимаете, конечно, Бог человека выведет. Конечно, основное надо сдать человека человеческое, то есть богоподобное, а то по образу подобию. Но все равно надо ему помогать во всем. Во всем помогать. Тем более, что сейчас поступление в ВУЗ, чего греха таить, требует репетиторов. Школа к ВУЗу, ну, наверное, есть какие-то вузы, где можно так поступить, или есть очень талантливые дети, которые я тоже знаю, которые сами готовят, сами поступают, сдают там это ЕГЭ там на 100, на 101 балл, что называется. Кстати, можно сдать на 103 балл, на 104, это там еще какие-то там типа ГТО и так далее. То есть 100 баллов по ЕГЭ, плюс там еще твои добавы, и у тебя получится 105-106 баллов.
Интересно. Подождите, ГТО? Даже не слышал.
ГТО 2 балла.
ГТО, а сейчас ГТО. Опять ГТО ввели?
Не знаю, я вот, у меня дети разные, у меня Лен поступали, вот у меня Ленка в 16 году 2 балла себе приплюсовал. Это помогло и поступить в ВУЗ. Ну, потому что там было на там было 42 человека на место.
То есть ГТО – это как готовка к труду и обороне.
Да, это физкультурные эти, так сказать, там отжаться, подтянуться, пробежать и так далее.
Слушай, мы с тобой все пропустили в этой жизни.
Вот, поэтому сейчас, помню, тоже, вот сейчас мы, Дима к мне поступает вот, в следующем году, мы тоже про ГТО говорим, там тренируются, чтобы тоже попытаться сдать и так далее. Хотя он не такой скульптурный, как Ленка. Так вот, я к чему говорю, что человек, если он любит ребенка, нужно помогать ему во всем. И тем более, повторяю, репетитор требует денег. Каких репетиторов нанимать? Математиков или литераторов, там русской литературы русские, там, или там химии, там еще что-то.
Вот что мне не нравится, отец Александр. Занимаются, чтобы добрать баллы. Господи, да мы же христиане. Чем бы ты ни занимался, ты должен это делать по любви. По любви к Богу, к окружающим и к себе. Если ты начинаешь делать что бы то ни было, заниматься собой, физическим спортом, учить химию, мыть посуду дома, обнимать жену, тебе же не придет в голову обнять жену, чтобы добрать еще 3 балла по какому-нибудь там...
Надо предложить Министерству образования.
Нет, ты делаешь это из любви. А здесь, получается, опять баллы сплошные. Вот в чем засада, вот в чем ерунда-то какая-то получается.
Да, я согласен с вами. Конечно, если бы как-то было бы по-другому, более по-христиански, это было бы лучше.
А разве это не от нас зависит?
Вот от нас, сами сидящих, напрямую нет. А от нас, по большому счету, что мы будем добрее, мир станет добрее, и поэтому мы какой-то внесем свой вклад в изменение только мира в лучшую сторону. Вот это, в смысле, от нас зависит. Но ЕГЭ, что вот мы, знаете, в 1923 году ЕГЭ сделаем другим. Вот мы сейчас решим и спустим, там, не знаю...
Это не будет работать. Это не будет работать. Понимаете, вот. Начнутся моментально спекуляции, ну, и вернется вот эта самая фактически рулетка, которая была в 90-е при поступлении.
Знаете,
вузы,
давайте сейчас,
хотя
не
она
будем,
и сейчас тоже, но...
Сейчас не будем, это совсем другая тема, она очень сложная.
Я
на
к тому,
деле.
Что невозможно вот этот инструмент сердечной мышцы, любви, да, возвести в систему. Как только ты его в систему возводишь, он сразу становится от лукавого, это...
У нас с тобой есть знакомая семья. Не будем называть фамилии, но мы ее знаем. Вот там все по любви. Там нету каких-то баллов, каких-то вот этих вот...
Да, есть. Но детям-то все равно, чтобы поступить куда-то, нужны эти самые баллы.
Отлично.
Вписаться в систему, если ты хочешь дальше в социуме.
Слушай, там кто-то из детей учится в ВУЗе и получает от этого удовольствие. Кто-то из детей не учится в ВУЗе и все равно получает. От этого они не менее счастливые, не менее любимые, не менее успешные. И там все вот именно так. То есть там вот для меня в этой семье там много детей, и они все прекрасные. И у них у всех разный путь, как бы все. А там нет вот этого вот. Давай-ка займемся подтягиванием, чтобы добрать еще 2 балла до ЕГЭ. А не про другое. И это так прекрасно.
Но вы знаете, все-таки, если, допустим, у ребенка есть талант именно вот такой, ну, вот выяснили мы, да, ну, явно он там, а, извините, все-таки уровень образования зависит в том числе от вуза. Понимаете? То есть есть вузы, куда можно поступить с любыми баллами, но там не всегда хорошо учат при этом. То есть он правильно профессиональным, он будет, когда он выйдет из вуза, не надо просто на работу не найдет с таким дипломом. Поэтому тут вопрос именно... То есть то, что вы сказали, это прекрасно, если бы это было возможно, вот, так сказать, не отрываясь от того, что у нас мир вот такой он. Понимаете? Поэтому надо разделить... Вот тут какой момент? Не надо... Действительно, вот по принципу, вот ты тут эти баллы не набоёшь, дворником станешь, так тебе и надо. Ну, и там, может, еще какие-то эпитеты.
Профессия мечты просто.
Да, поэтому, ну, да, сказать, для человека
там... Да, человек из кочегарки.
На природе,
вышло прекрасно.
В хорошем коллективе.
Да, да.
На свежем воздухе, физически.
Да. Поэтому тут, ну, вот надо эти баллы набирать, никуда не денешься. Но просто не надо эти баллы превращать в цель жизни. Об этом все не говорили. В цели жизни. Вот это самое главное. Сколько у тебя баллов, такой ты человек.
Понятно.
Вот с такой постановкой я очень даже согласна.
Да. Есть, правда, один момент. Вот сейчас я вам его попробую объяснить. Вот мое отношение к происходящему. Я называю это правило 7%. 7 – это такая условная цифра. просто чтобы было понятно. Допустим, у ребенка есть талант. Насколько этот талант сыграет роль в его будущем успехе? Мой ответ на 7%. 7% таланта, 93% трудолюбие, упорство, несгибаемости и, самое главное, Божьей воли на то, будет он успешен или нет. 7% таланта, 93% всего остального. Насколько у человека будет успешная карьера? Насколько зависит образование в этой связи? Мой ответ – 7%. Человек пошел в Нижегородский государственный лингвистический университет, учил немецкий язык, то, чему он там учился. Насколько это будет полезно? Мой ответ – 7%. Остальные 93% – это Божья воля и, собственно, изобретательность, креативный подход к жизни, потому что мы не знаем, что будет дальше. Это знает только Господь. 93%. И вот получается, что у нас вот есть шкала 100%, да? И нам отведены в этой шкале 7% только. Мы вот все, что мы можем в отношении наших детей, нас самих там, мы можем как-то повлиять на 7%. И то не на все. Остальные 93%. Мы как-то их выносим за скобки и говорим: ой-ой-ой, я сейчас все решу. Да не решишь ты ничего. Вот тебе 7%, в которых ты хоть что-то можешь повлиять. Но на 93% ты вообще ни на что не влияешь.
Не знаю, Сашенька. Мне кажется, в этом есть противоречие с твоим предыдущим тезисом, как важно ребенка научить любви.
Я сейчас имею в виду именно в профессиональном плане.
Так ты и говорил про профессиональный план в своем предыдущем тезисе. И мне кажется, что вот этот навык работы сердца, души и всего остального, вот там, не знаю, совесть, то, что нас с Богом связывает, это во многом закладывается именно родителями и образом жизни семьи. И в этом смысле повлиять, вот, ты просто вот, ты вот колоссальным образом влияешь на ребенка, даже там, где не хочешь.
Вот мы не вводим ребенка на курс, а как вот на эти 93% довериться Богу? Нет, мы вводим его на эти 7%, как выбрать свою профессию. Да оставь. Ты ничего не решишь. Вот тебе 93%.
Почему не решишь, Сашенька? Ну ведь Господь Бог, это же не, не знаю, там, не судья на олимпийском чемпионате, который, там, не знаю, какие-то баллы раздает, да, и не волшебник, который за нас все сделает,
нет,
махнув там джин, да,
нет,
три
нет,
желания.
Нет, нет, нет,
нет, в том-то и дело, что Бог – это вообще про другое. И не про то, и не про это. И не судья, который там будет тебя либо по голове бить, либо, не знаю, медаль тебе на шею вешать. И не тот, там, не знаю, обладатель волшебной палочки, который сделает за тебя в этой жизни все, что он для тебя задумал. Нет, ты пашешь, пашешь, развиваешь свои таланты. Ведь в притче о талантах что сказано? У того, кто не имеет, то есть не умеет свои таланты развивать, отнимется даже то, что он имеет, и дастся тому, у кого 10 талантов. Это не значит, что Господь этого обделил, а того, значит, наградил 10 медалями. Нет. Это значит, что тот, у кого 10 медалей, он пахал. Он пахал так, что Господь ему за его усердие с горкой дает еще. Вот как это работает,
да,
мне кажется.
Талант развивается в процессе его реализации. Если его не реализовывать, он угасает. Вот поэтому помочь ребенку, так сказать, вот вы сказали же, 7% таланта, 93% работы. Вот помочь, вот это 93% работы от родителей зависит. 7% таланта от родителей не зависит. Какой-то, потому что это, ну, Богом данное, да? А 93%, получается, от него зависит, как он, если у него именно ребенок, то есть как он его мотивирует на работу, и он станет трудолюбивым. У меня пришла одна женщина молодая, и говорит, вот она живет там, не жила не в Москве, сейчас в Москве, и ее папа очень заставлял работать на огороде. Mm. Она там буквально, в смысле, упахивалась. Помимо того, что она училась, она там все, там такая, знаете, по жизни она отличница, там золотая медалистка, 50-я, она упахивалась. И папа у нее такой, он из структуры, такой, человек такой, я его не очень хорошо знаю, ну, так, прежде чем достаточно, так сказать, мог надавить. Вот. И мы с ней когда беседовали, вот она говорит, ну вот папа меня там давил. Я говорю, слушай, вот ты, она, ну, она как-то вот достигла каких-то определенных, так сказать, в социальном плане высот для себя на своем уровне, да, так сказать, ведь это заслуга твоего отца, то, что он тебя научил работать. Не жалеть себя, там, не спать, так сказать, это только и так далее, а не лениться, работать. И она говорит, да, я тоже это поняла. Понимаете? То есть, вот, кажется, огород и, так сказать, та деятельность, которую она ведет, она там, сельская, никак не связана. Но вот, папа ее воспитал в ней работоспособность, которую ей позволили достигнуть, вот, так сказать, то, что там потом в жизни.
Ох, не все так однозначно там, отец Александр. Работоспособность, вот эта вот зависимость от необходимости пахать, страшная штука. Это вам любой психолог скажет.
Это работать, трудоголики, да. Это.
Да, работать надо в рады. Вообще все делать надо в рады. Не потому, что, ой, меня накажут, меня папа заставляет, поэтому я должен пахать. Нет. Только в том случае, если тебе это доставляет радость. Вот тогда это надо делать. И вот этому надо учить, а не
знаете,
пахать, как лошадь.
Александр, вы такой, знаете, из Саш Небеснов. Это хорошо.
Это правда.
Но вы знаете, и мы, и наши дети, вот вы Саш Небесный, а мы вот с Аллой Митрофановой нет. Такие грешные люди, сидящие на земле, не отрывающиеся от земных всяких там вещей. Знаете, просто ребенок, он, в нем есть, как в всяком человеке, лень. И пока он ребенок, от родителей зависит, какие качества души он, так сказать, в нем разовьет. Это может быть сребролюбие, тщеславие, кстати говоря, тоже через это пахание, например, да. Когда он говорит, вот ты, так сказать, будешь пахать, ты станешь лучше всех, у тебя будет большая зарплата, тебе будет все завидовать. Сейчас как здорово, давай пахши. Вот можно так. Ну, это, конечно, немножко утрирую, но, в общем, да. Вот, а можно, так сказать, я знаю, что, например, творческим людям, у них, ну, уныние меньше. Они меньше склонны, так сказать, в среднем, понимаешь, по-разному люди бывают. Там,
творческие люди больше склонны к алкоголизму.
Вот, знаете, по-разному. Если ты творческий человек, но при этом еще немножко духовный человек, то ты все-таки в творчество уходишь, это тебе помогает не сорваться, в том числе, в алкоголизм.
Сейчас мы прервемся на минуту полезной информации и продолжим наш невероятно интересный разговор с настоятелем храма трех святителей в Раменках, протоиереем Александром Никольским в нашей программе «Семейный час». Не уходите далеко.
«Семейный час» на радио «Вера».